православное слово.
Доброго дня всем вам, дорогие наши друзья! С вами ведущая Ирина Чернова и богослов, и философ, протоиерей Иоанн Смирнов. Добрый день, отец Иоанн!
Добрый день, Ирина! Добрый день, зрители, слушатели!
Июль за окном. Все цветет. Красота. Вот о феномене красоты мы сегодня и предлагаем поразмышлять вам, наши дорогие друзья. Как обычно, вы можете писать нам, кто смотрит и слушает в социальных сетях. Также можно писать свои сообщения, кто нас слушает через наш сайт theos.fm. Итак, красота – одна из удивительных загадок нашей жизни. Кого-то она может привести к Богу, как повествуют разные сказания, кому-то помогает отступить перед страхом. Что говорит о красоте Библия? Какое место она занимает в жизни человека? Дар свыше ли это именно для человека? Только ли человек может воспринимать красоту? Или для животного мира это тоже доступно? Отец Иоанн, вот вы бы с чего начали говорить о красоте? Может быть, с определения, какое-то интересное определение, правильное и точное, что есть красота?
Ну вот тут как раз и кроется самая главная сложность, потому что и в античной культуре, и в христианской культуре понятие прекрасного смешивается с понятием доброго. И вот даже если мы возьмем начало книги «Бытия», где сказано «и увидел Бог, что все хорошо весьма», по-гречески используется «колос», да, то есть «красиво». В «Септуагинте», в греческом тексте, это звучит именно как «и увидел Бог, что все красиво, все прекрасно». Но русский текст и еврейский текст делают акцент на добре. Да? И вот поэтому вот эти понятия добра и красоты, они и в философии, и в богословии становятся одним неразделимым целым. И даже существует такое понятие «колокоготия», то есть от слова «колос» – «красивый», и «агафон» – добрый, вот эти два понятия, да, добра и прекрасного, они взаимовлияют, то есть они связаны, они одно нераздельное целое, и вот поэтому этика и эстетика именно в богословском ключе совпадают. И у святых отцов мы не найдем какого-то специфического учения именно о красоте, и вообще само понятие красоты вот как эстетической категории, да, появилось довольно поздно, ну, там ближе к 18 веку. И,
то есть как внешнее только проявление?
Ну, не только внешнее, а вот скорее как форма эстетики, форма чувственного восприятия, форма некой моды, некого общественного договора, да, потому что есть некие общепринятые нормы вкуса и красоты. То есть, и тут получается уже немножко другой разговор, но об этих смещениях, да, понятия мы тоже с вами обязательно поговорим, но нам
да,
важно
отец Иоанн,
начать. Да.
Действительно.
Добро и прекрасное. Угу. Это как бы основа этого мира, потому что о Боге говорится как о красоте, о добре или как о благе, и, соответственно, о этом мире говорится как о благе и о красоте, ну и человек – это тот, кто способен познавать добро и красоту, тот, кто способен видеть добро и красоту. И
отец Иоанн, вот вы сразу, наверное, уже ответили на вопрос, можно ли говорить об абсолютной красоте? Ну, потому что, наверное, все уже видели такие ролики, видео, как некоторые племена Африки, для них красиво, когда кольцо, например, в носу, или длинная вытянутая шея, тоже какие-то кольца надевают с детства, чтобы шея удлинялась. Для европейца такая красота непонятна. Вероятно, им тоже непонятно что-то из того, что нравится нам. Вот об абсолютной красоте, наверное, можно говорить только рассматривая добро. Если несет ли это добро?
Ну, я бы так ответил. Дело в том, что вы тут скорее говорите не об абсолютной красоте, а об абстрактной. То есть о той красоте, которая очищена от ее проявлений.
Да, это,
в Африке или в Европе.
Это,
да,
это
и якобы
точно.
Да, существует некая такая квинтэссенция красоты, которая для всех во все времена является красивой и прекрасной. Ну, вот так мыслил, например, Платон. Он считал, что красота – это объективная категория, и она существует сама по себе, а все прекрасное и красивое существует только благодаря существованию красоты. Да? То есть, как бы все прекрасное и красивое берет начало в бытии красоты, от него питается. И это не совсем, да, эстетика, не совсем восприятие. Поэтому вот то, что вы сказали, Иммануил Кант, например, называл это чувством вкуса такого общего, да, common sense. То есть мы называем это здравым смыслом, но на самом деле это общепринятый смысл, вот так, как принято считать. Отсюда происходят вот эти каноны красоты разные для разных людей, разных эпох, разных этнических групп. Потому что есть некие общепринятые вещи, которые формируются в результате общественного мнения, в результате моды и так далее. Да? Вот в этом смысле какой-то абсолютной красоты не существует именно с точки зрения восприятия большинства людей. Да? Существуют общепринятые нормы вкуса и красоты, и это очень важно. Да? То есть есть некое всеобщее чувство у людей. И в то же время красота, она всегда субъективна, потому что связана с восприятием и с чувствами какого-то конкретного человека. А вот почему нельзя использовать слово «абсолютное», мне кажется, в отношении к красоте? Потому что «абсолютное» – это значит лишенный вот буквально всяких связей. То есть получается, что если абсолют лишен всяких связей, то мы не имеем к нему никакого доступа и не можем его ни увидеть, ни ощутить удовольствие от общения с ним. И, соответственно, поэтому, наверное, красота, да, она всегда с кем-то связана, она нас связывает, да, и в этом смысле, наверное, слово «абсолютно» здесь не очень точно.
Отец Иоанн, вот можно я тогда прочитаю кусочек из такого повествования? Есть замечательная история о том, как красота привела человека к Богу. Один дворянин, его заключили в крепость за организацию заговора против Наполеона. Во время заточения между двух камней тюремной камеры вырос маленький дикий цветок. Узник обратил на него внимание и стал следить за ростом этого цветка. Он был удивлен тем, что раньше ему и в голову не приходило наблюдать за красотой развития растения. Однажды, когда заключенный сильно заболел, тюремщик сказал, что его растение зацвело. Человек вскочил на ноги, позабыл о своей болезни и замер в восхищении перед цветком. Таким он был красивым. Именно в этот момент он испытал исцеляющую силу красоты, и его разум обратился к Богу. Ведь только он мог быть создателем такой красоты. Красота открыла ему глаза на автора всей красоты, на Творца. Отец Иоанн, ну, цветок, он для всех красив. Но это вот абсолютная красота, то, что создано Богом.
Ну, я бы подошел к этой истории немножко по-другому. Потому что, во-первых, здесь говорится о восхищении. А это как раз очень важное свойство красоты. Красота связана с чувством удовольствия, которые переживает человек, да, и красота, она всегда чувственная, то есть связанная с формой. Мы созерцаем некую форму, она доступна, да, нам, и мы переживаем тогда чувство прекрасного, что, собственно, и произошло вот с этим человеком, да. Он испытал удовольствие, прежде всего, от созерцания этого цветка.
Но он смог увидеть красоту.
А вот это уже второй момент, да, а что именно он увидел? И вот здесь мы касаемся как бы основных, наверное, понятий красоты. То есть что такое красота? Для античности, для христианства это, конечно же, гармония, да, то есть некий порядок. Вот слово «космос», отсюда косметология, красота, это упорядоченность. И Бог сотворил эту вселенную, да, этот мир гармоничным и упорядоченным. И поэтому наш ум, да, человек способен видеть эту гармонию, эту красоту, этот порядок в этом мире. И это первое свойство красоты. Второе свойство – это целесообразность. Да, во-первых, мы видим некую целостность этого мира, а во-вторых, видим его цель. И это тоже свойство красоты. То есть, видите, богословы и философы несколько глубже, да, относятся к понятию красоты, чем просто там сказать, что это некая субъективная категория. Ну и, наконец, мы можем выделить третий момент, вот некое сияние. Да, это было отмечено еще в античности, ну и, конечно, в христианстве это очень важно, свет, исходящий от Бога, исходящий от божественного творения. Да, вот это сияние красоты, не случайно часто именно в этой связке эти слова используют, оно очень важно. Да, то есть, видите, мы выделили сияние, да, то есть свет, мы выделили целесообразность, и мы выделили порядок и гармонию. Вот это то, что человек может созерцать в красивом предмете, и то, что является его путем, да, к познанию источника красоты. А источником красоты, как мы с вами уже выяснили, является Бог, и поэтому всегда прекрасное, да, созерцание прекрасного – это путь человека к Богу. Именно поэтому вот эти категории доброго, да, и прекрасного, они и в античности, и в христианстве соединяются вместе.
Отец Иоанн, ну вот вы правильно отметили, что мода меняется, вот то, что создает человек, наверное, его представления о красоте тоже меняются, и не совсем-то они совершенны. А создание Божие, оно приводит в восхищение, ну, всякого человека, когда мы смотрим на звезды, на какие-то пейзажи в природе, даже на воду очень приятно смотреть. Вот это все красиво, и оно вызывает, ну, хорошие чувства в человеке, в душе. Отец Иоанн, вот о чем хочется спросить. Только ли человеку дано вот этот дар человеку воспринимать и видеть красоту? Мы можем предполагать, что животные тоже видят красоту?
Можем предполагать, я про это ничего не знаю. Богословие рассуждает, конечно же, о людях и ангелах, ну и о самом Боге, и понятно, что и Бог, и ангелы и люди, они созерцают красоту, и в этом смысле они существа духовные. Поскольку христианство, в общем-то, отрицает за животными такое понятие, как индивидуальная душа, да, или личность.
Ну, коты, вот они же выбирают какие-то определенные места, которые им нравятся.
Но, видите, существует несколько категорий, да, и мы их часто смешиваем. Ну, например, существует категория истины, да, существует категория добра, и существует категория красоты. Мы часто все это воспринимаем как-то вместе. Вот в отношении животных можно взять, наверное, понятие полезности. Вот это им нужно и полезно, да, это их привлекает. Но скажем ли мы, что в этом есть какая-то красота? Я думаю, нет. Почему? Например, Иммануил Кант, да, на эстетике которого построена в том числе и вся уже последующая, да, эстетика, хотя Кант под эстетикой подразумевал именно восприятие, да, вот не столько понятие красивого и прекрасного, сколько саму способность восприятия и суждения о прекрасном. Да. Так вот, он говорил о том, что красота – это целесообразность без цели. Да, то есть вот красота тема отличается, что она бескорыстная, да, в ней нет никакой полезности. Мы созерцаем красивое как бы само по себе. Предмет красив не потому, что он нам полезен, не потому, что нам что-то дает, а красив просто потому, что он красив. И в этом в том числе проявляется и свобода человека. Да, вот эти два момента. Свобода в моем суждении – о прекрасном, я могу быть свободен. И второе, то, что это целесообразность без цели, то есть она не имеет никакой практической, да, прагматической полезной цели. Поэтому то, что тот же Кант называл модой, да, или sensus communis, то есть, ну, или некий здравый смысл, да, всеобщий смысл, то это как раз не совсем уже суждения о прекрасном, да, они здесь искажают прекрасное именно тем, что это предмет договора, да, предмет некого согласия. Вот так сейчас рассуждает современная ученая, да, которая, скажем, не верит в существование идеи красоты как таковой, что понятие о красоте складывалось именно инстинктивно, да, на протяжении эволюции, просто формировались какие-то паттерны красоты, и вот они вылились в определенное представление о красоте, причем у разных народов там, да, отличающиеся. Но мы с вами стоим на позиции богословия и философии, поэтому мы говорим, что красота существует сама по себе.
Ну, и... вот можно тут из Псалма 26-го. «Одного просил я у Господа, говорит псалмопевец, только того ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его».
Угу.
О красоте немало говорит библейское писание.
Сейчас хотел...
«В тот день отрасль Господа явится в красоте и чести, и плод земли в величии и славе для уцелевших сынов Израиля».
Вот смотрите, извините, что вас перебиваю. Я открыл симфонию, да, где приводится употребление слова «красота» в Библии. И тут не так уж много, да, ну, где-то тут...
Тут я у пророка Исаии только что читала.
Да, и употреблений несколько. Одно вот действительно, где говорится о красоте Бога, да, и о красоте мира. Потому что это слава и красота Бога. Да, то есть вот красота воспринимается как некая слава Бога, как способ его познания и как некая характеристика мира, да, потому что этот мир упорядочен, он прекрасен, он творение Божие, в нем содержится вот эта целесообразность, порядок и то, что мы называем красотой. Но есть очень много употребления красоты как раз...
Ну,
то,
может быть,
связано...
вы пока ищете, я еще прочитаю.
Нет, я уже нашел, да? Просто я хочу сравнить. Тут очень важно, да, вот либо это красота Бога и, соответственно, красота человека и красота мира, да, то есть красота Бога, красота мира и красота человека – это упорядоченность, целесообразность. А с другой стороны, да, красота воспринимается как характеристика падшего мира, как характеристика некой суетности, потому что вот берем, например...
А вот у нас есть, кстати, вопрос.
Красота прельщает.
Да,
красота,
да, да,
прельщает, да. Дальше красота увядает.
Вот Валентина спрашивает.
Исчезает красота вида, красота пленяет и так далее, да. То есть... здесь мы видим уже некое иное употребление красоты.
Да, красота есть... на спасение или на погибель? Вот нас спросила слушательница Валентина.
А это вопрос. Дело в том, что есть известная фраза, которую приписывают Достоевскому: «Красота спасет мир». Да? Но у Достоевского это не фраза, а вопрос, который адресуется Мышкину, князю Мышкину. А правда ли, что он говорил... да, в каких-то своих речах, что мир спасется красотой. И князь Мышкин на этот вопрос на самом деле не отвечает. Так написано. Он оставил его без ответа. Потому что здесь мы сталкиваемся, опять же, вот с связью красивого и доброго. Потому что является ли красота внешней, да, или внутренней? Или красота – это то, что связывает внешнее и внутреннее, да, может ли человек быть внешне красив, но внутренне безобразен, да, ну, или наоборот, он может быть внутренне прекрасен, да, а внешне безобразен, то есть, возможны разные варианты, вот если мы, по крайней мере, Достоевский, да, эта фраза очень такая известная и модная, он об этом размышлял, о красоте внутреннего человека, да, и, но на самом деле есть еще даже одна тонкость. Он говорил, что, по сути, ни та, ни другая красота ничего не меняет, потому что ни красота Настасьи Филипповны, ни красота князя Мышкина внутренняя, по сути, ситуация ничего не поменяла. И вот здесь, конечно, кроется такой очень, очень важный момент, что красота – это путь, да, но она не может заставить человека измениться, да, то есть она его призывает к себе, да, она его манит, она пытается сделать его лучше, но тут человек должен выбрать сам. И мы знаем очень много красивых злодеев, например, да, и в то же время, может быть, не очень красивых, но внутренне прекрасных людей. Вот здесь опять понятие добра, да, и красоты, они в таком сложном взаимодействии смешиваются. Поэтому спасает ли красота, безусловно, и для греков, да, для античной культуры, и для христиан красота – это путь, да, потому что добродетель – это путь красоты. Ты видишь красоту в Боге, в мире и в себе, и идешь в соответствии с этой красотой к свету, да, идешь к Богу. Поэтому это очень важно. И это как раз не просто внешняя красота, потому что красоту еще нужно увидеть, да, то есть... Вот, чувство
правильно отреагировать, наверное, правильно отреагировать. Опять же, мы вот подходим, как обычно, к тому, что человек думает и что делает в ответ на красоту. И если, вот как вы отметили, красивый человек может быть злодеем.
Да, то есть мы часто под красотой все-таки подразумеваем нечто субъективное, да, вот то, что нам кажется красивым. Но на самом деле, с точки зрения христианства, да, и с точки зрения античности, все-таки красота существует и объективно, да, то есть это не только субъективная категория нашего переживания.
Но как в послании, в первом послании Петра написано: «Сокровенное сердце человека в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом».
Ну, то есть вот вот видите, здесь речь идет о некой внутренней красоте, да, которая драгоценна перед Богом, и которую не каждый может увидеть, да, потому что внешнюю красоту мы видим все, потому что мы смотрим на нее глазами, но увидеть внутреннюю красоту уже гораздо сложнее. Для этого, вообще говоря, нужны слова. И, как ни странно, очень часто... вот это понятие красоты в том числе связано и со словами.
Да, заговори со мной, чтобы я тебя увидел, да, вот эта знаменитая сократовская фраза.
Во-первых, это. Во-вторых, про Иова мы с вами тоже уже говорили как-то. Он много слышал о Боге, но после общения с Богом, да, он его увидел через то, что Бог сказал. То есть это тоже очень важное понятие, связанное с красотой.
Да, все-таки, когда мы человека любим, то мы именно человека любим, а не его внешний облик.
Ну, вот так некоторые рассуждали, что красота – это то, что вызывает чувство любви. Так тоже можно рассуждать. Вообще, видите, я обратил на это внимание, да, и для всех философов, и для Канта, и для богословов очень важно, что красота связана с чувством, да, с чувством удовольствия, которое испытывает человек. У Канта есть еще одно понятие – понятие возвышенного. То есть там уже речь идет о чем-то бесформенном. Да, если красота – это всегда созерцание некой формы, то, что как бы понятно нашему разуму, то в случае возвышенного речь идет о чем-то бесформенном, о том, что нас во много раз превосходит, о чувстве трепета, благоговения, о, может быть, даже ужасе каком-то. Но это тоже доставляет удовольствие, чувство возвышенного. Да? Кант выделял математическое и динамическое возвышенное. Ну, динамическое, понятно, это когда мы соприкасаемся с какой-то силой, например, с Богом, да, это сила. Ну, или, в конце концов, с какой-то стихией просто природной, буря, там, ураган, не знаю, все что угодно. Или математическое возвышенное, когда мы соприкасаемся с чем-то, что нас превышает. Вот как его знаменитое звездное небо над головой, да, это такое математическое возвышенное. То, что необозримо, то, что намного больше нас, и это вызывает нас чувство удовольствия. И оно тоже близко к понятию красоты. И, конечно же, в контексте Священного Писания, в контексте разговора о Боге, а мы сегодня об этом же говорим, это замечание, мне кажется, очень важным, да, потому что человек созерцает красоту того, кого невозможно постичь, да, созерцает красоту того, кто за пределами всего видимого и невидимого, да, мыслимого и немыслимого. И вот здесь еще, наверное, в этой перспективе стоит вспомнить, конечно же, и о Иисусе Христе, да, Бог, который стал человеком. И вот она, красота, воплотилась, да. Во Христе мы можем созерцать всю красоту Бога. Казалось бы, да, в человеке вместилась вся красота Бога, и мы способны ее во Христе созерцать. Конечно, не будь Христа, человек не имел бы такого отношение, да, к красоте. И все христианское искусство, вся христианская эстетика, она зиждется именно на том, что Бог воплотился, Бог стал человеком, и красота обрела плоть, выражение, да, она стала видимой и перестала быть просто неким субъективным суждением, которое там совершается в зависимости от общих пристрастий, моды и так далее, а стало чем-то объективным и действительно вот с этой точки зрения абсолютно, да.
Да, наверное, художники, скульпторы, кто пытались изобразить нашего Спасителя, они, конечно, старались показать красоту его мыслей, поступков, вот его чувств, всего того, что он для нас совершил. Отец Иоанн, вот я прочитаю,
кстати,
вопрос.
Вот добавлю в связи с тем, что вы только что сказали, вот слово «добрый пастырь», да, который мы все хорошо знаем из Евангелия, вот по-гречески там опять же используется «красивый пастырь». Да? То есть там вот мы используем слово «добрый пастырь», подразумевая благо, да, которое заключено в Христе. А греческий текст, да, настаивает на понятии «колосс», да, на понятии «красивый». Но мы должны понимать, насколько в греческом языке вот это понятие «колосс», насколько оно глубокое. Да? Это вот не просто то, что мы с вами говорим «красивое», «прекрасное», а это очень глубокое онтологическое, бытийное, да, понятие, связанное с самим принципом гармонии, соответствия, порядка, целесообразности. Мы с вами, да, эти все вещи сегодня перечисляли. Это вот очень, очень важное, да, замечание. Потому что сейчас как бы вот все эти разговоры об эстетике, они очень часто носят слишком внешний характер. И люди говорят, ну, красота в глазах смотрящего, да, хотя это известная фраза Оскара Уальда, но ее сделали какой-то расхожей, и как-то она становится маркером такой вот субъективности.
Отец Иоанн, ну вот вы снова уже отвечаете на вопросы от Светланы. Внутренняя красота видна ли снаружи? Вот будет ли она проявляться, внутренняя красота?
А вот это как раз вопрос. Вопрос, на который, наверное, нет однозначного ответа, потому что...
Ну вот в глазах вы сейчас говорили о том, что красота в глазах отражается.
Она не отражается.
Во взгляде, вероятно.
Эта фраза означает, что она в глазах смотрящего. Она как раз означает, что и каждый видит красоту по-своему, да, и я вижу, что вы красивый, а кто-то видит, что вы некрасивый, и так далее.
Но часто человека по его взгляду можно, ну, как-то характеризовать.
Ну, вот смотрите, поскольку все-таки главные мыслители античности и христианские богословы настаивали на понятие сообразности, да, говоря о красоте. Вот Григорий Ниский об этом много тоже пишет. И смотрите, человек сотворен по образу Божьему, по образу, да. То есть вот это соответствие человека Богу, да, возможность уподобляться Богу и есть для Григория Ниского красота. И для многих тоже святых отцов. То есть способность следовать за Христом, способность исполнять волю Божию, способность уподобляться образу, который в каждом из нас заключен. И это ключ как раз к соответствию вот этого внешнего и внутреннего человека. Потому что если человек начинает жить в соответствии с образом Божьим в себе, то и, конечно, он преображается и становится прекрасным, становится красивым, и это становится заметно и другим людям. И здесь уже какие-то вот такие вот субъективные черты, да, не имеют роли, потому что не имеют значения, потому что мы часто видим, что люди вроде бы не соответствует каким-то общепринятым канонам красоты, но при этом они прекрасны для всех, они привлекают, вызывают чувство удовольствия. Да, это, наверное, важнее, потому что мы сейчас можем, ну, например, говоря о женской красоте, да, сказать о какой-нибудь определенной модели, да, определенных параметров и так далее, некое такое субъективное представление о красоте, связанной там с каким-то срезом эпохи.
Отец Иоанн, а вот интересный,
это не обязательно, кстати, будет вызывать привлекательность, да? Не обязательно будет вызывать любовь, не обязательно будет вызывать вот это чувство удовольствия.
Мне кажется, вот сейчас нужно вставить вопрос от Галины. Что вы думаете, почему часто очень красивые люди и, напротив, очень некрасивые не имеют потомства?
Ну, я думаю, что это какое-то субъективное суждение. Если мы проведем статистику, то это окажется не так. Да, это один из стереотипов наших рассуждений, каких-то мифов. мемов, не знаю. Поэтому даже не знаю, что и ответить. Я тут не вижу какой-то аргументированной связи между причиной.
То есть закономерности такой нет. Может быть, исключение, случай.
Я ее не наблюдаю. К тому же, вы же понимаете, что жизнь – это тайна, которая связана с Богом. Ну, для нас, христиан, по крайней мере. И как вот мы можем рассуждать, почему Бог кому-то дает потомство, а кому-то не дает. Да, у кого-то рождаются дети, а кто-то не может зачать, и они прибегают к разному роду современным технологиям. И даже часто и в этом случае у них не получается. И это загадка, да, что люди виноваты, или что они плохие, или что-то у них не так вообще в жизни. Я думаю, нет однозначного ответа на этот вопрос. Нам хотелось бы, чтобы было все так просто, да? Вот вы плохие, вот исправьте вот это, и все у вас будет. Так люди склонны рассуждать. Но это иллюзия. Все гораздо сложнее, таинственнее, а самое главное, таинственнее, да? Не будем забывать, мы с вами говорим о христианстве, о Боге, а все, что связано с Богом, это тайна.
Да, это мы то, знаем, что... не случайно Библия дает описание жизни Иова, многострадального, который был праведник, но в то же время перенес сильные болезни, очень сильно страдал.
И вот отвечая немножко, возвращаясь, да, на вопрос, поскольку мы о христианстве говорим, я, когда мы с вами обратились к библейской симфонии, да, то есть где слово «красота» русское, да, уже в русских переводах встречается в Библии, то увидели, что, ну, не так уж много мест. И вот это двоякое. С одной стороны, красота Бога и мира, а с другой стороны, да, это такая прелестная красота, да, красота, которая прельщает, которая отвлекает человека от Бога, которая увядает, да, то есть она не постоянна, потому что вот человек молодой и красивый, а вот уже он не такой красивый и не такой молодой. И что мы видим? Да, как бы христиане начинают искать красоту внутри, да, внутри себя, и в том числе даже в своем взрослении, в своем старении, да.
То есть, да, говорят люди... о красивом старении, вот, кстати.
Да, есть люди такое, пожилые, да? Но очень красивые, и, может быть, они более привлекательны, и вот здесь я опять же подчеркну этот момент, что красота, она привлекает, она вызывает чувства, она... вызывает переживание, удовольствие. Это самое главное в красоте. Через форму, но это очень важно. Так вот, люди стареют, люди взрослеют, меняются, но, может быть, становятся еще более прекрасными. Но если мы пойдем другим путем, да, то есть вот, возвращать к красоте какие-то стандарты, вот как сейчас идет современная культура и современная медицина. Вроде бы задумано хорошо, как эстетика, да, эстетическая медицина, но на самом деле мы видим, как старые люди пытаются сделать себя молодыми, придумывают себе какие-то странные ухищрения.
Косметологи, да, говорят, моложе становятся, может быть, но красивее нет.
Ну, вот честно. Не знаю, тут не хотим никого обижать, это такая очень оценочная, да, категория, и многим людям это важно, и существуют какие-то действительно тенденции, но если говорить глубоко, то тут непонятно, да, почему это происходит. То есть это погоня вот как раз за внешней красотой, упуская красоту внутреннюю, а самое главное, отказываясь где-то от самого себя. Ведь я – это кто? Это соответствие внешнего и внутреннего. Если я поменяю свою внешность, я же, ну, не перестану от этого быть собой. Но меня там даже не будут, может быть, узнавать. Да? И вот это большая проблема для человека.
Ну, все-таки публичным людям, конечно, ну, мне думается, желательно выглядеть эстетично. Поэтому оправданы, наверное, такие операции.
Ну, смотря что. Да, ведь изначально эстетическая медицина, насколько мне это известно, она задумывалась именно как некая коррекция недостатков, да. Бывает у людей какие-то проблемы, да, но потом это стало некой самостоятельной такой индустрией, да, когда там черты лица меняются до неузнаваемости, это уже не просто коррекция, выглядеть лучше, да, я бы, наверное, тоже мог себе немного подтянуть там веки, улучшить кожу, разгладить морщины. Может быть, я бы лучше выглядел, да? Но это такая коррекция. Но я могу, не знаю, поменять себе нос.
Ну, вам-то не надо, отец Иоанн.
Большие щеки.
Но вам
мы
не нужно.
Философствуем, да,
вы вот мужчина, вы священник. Вам зачем?
И что? Ну, все люди стремятся к красоте. Это заложено и в христианстве, и в античности. Почему я не должен быть красивый?
А вот нам Сергей написал, внутренняя красота видна по поведению. Ну да,
Ну
если пообщаться с человеком, да.
но мы с этого и начали, да? То есть, поскольку мы сразу связали красоту и добро, да? То есть, а что такое добро, благо, да? Это действие, это деятельность, это этика, да? А что такое этика? Это что я должен делать? Да, как я должен себя вести, то, конечно же, получается, что красота, да, познается по действиям человека. Так что тут не поспоришь. Но все равно сказать, что мы должны только лишь опираться, да, вот на внутреннее и пренебрегать внешним, да, вот должна быть та самая гармония и соразмерность внешнего и внутреннего, и она всегда есть. Да, тот человек, который внутренне красив, он всегда будет и внешне красивым. Это, ну, не знаю, мне кажется, это такой факт, вряд ли с этим поспоришь, да, потому что многие люди, да, они красивы не по канонам, да, а вот просто привлекают к себе. И христианство как раз сделало на этом акцент, что поскольку вот такая внешняя красота, лишенная внутреннего содержания, да, лишенная идеи, она увядает, да, она прельщает, она вводит в заблуждение и соблазняет, то стоит обращать внимание на более глубокие вещи, потому что помните, как там цветы полевые, которые вот такой человек не может сотворить, да, они прекрасны, но они уже вечером, да, вметаются в печь и там сгорают, да, вот такой интересный образ.
Да, увядают быстро.
Да, увядают, и их просто сжигают, то есть как нечто ненужное. Вот этот образ, чтобы человек не надеялся исключительно на внешнее, да, а распознавал в себе образ Божий. Ну и потом, ведь мы можем вот это колокоготия, да, то есть сочетание доброго и прекрасного, это некий идеал уже, начиная с античности, через христианство, в эпоху Возрождения, и потом некий идеал воспитания человека, да, то есть человек должен быть и прекрасным, и добрым, в нем это должно сочетаться в некой гармоничной, в неком гармоничном единстве, и оно действительно имеет место, потому что, наверное, можно сказать, что Христос был самым прекрасным человеком на этой земле, но мы не можем сказать, что он был каким-то вот красавцем с точки зрения нашего современного, да, восприятия, потому что вот это, здесь начинаются эти общепринятые суждения. Кому-то так нравится, кому-то так нравится, но, видите, красота состоит все-таки не просто в какой-то субъективной оценке, свойственной данному времени и каким-то личным пристрастиям человека.
Отец Иоанн, вот говоря о красоте, тут же вспоминается князь Владимир. Ну, кстати, на следующей неделе будет праздник крещения Руси. Всегда вот говорят о выборе князя Владимира, почему он выбрал православие. Но его впечатлило богослужение, красота богослужения восхитила его. Ну, это, конечно, уже божественная красота свыше.
Ну, смотрите, здесь ведь важно эту красоту видеть и находить. То есть красота богослужения заключается во многом. В красоте слов, да, в их соразмерности, упорядоченности, в том, что они привносят смыслы, которые мы понимаем, узнаем, да, и от этого получаем удовольствие. Дальше богослужение позволяет человеку пережить очищение, да, вот тот самый катарсис, некое внутреннее, да, переживание глубокое, которое возносит его к Богу и освобождает его от переживания каких-то своих невзгод, грехов и так далее. Мы слышим пение, да, которое, опять же, выражает какие-то неземные смыслы, да, вот так разрабатывалось монашеское пение. Оно часто было дисгармоничным, унисонным и, казалось бы, скучным, да, но оно несло в себе вот ту самую неземную божественную музыку, да, которая говорит нам о том, о чем вроде бы нельзя сказать. То же самое иконопись, да, умозрение для глаз, умозрение в красках, да, то есть то, что дается нашим глазам, и то, что возносит нас к какой-то именно красоте божественной, да, потому что часто иконы многим кажутся тоже скучными, примитивными, и лишенными привычных канонов красоты. Поэтому в церковном искусстве тоже были разные переломные эпохи, когда церковное искусство пошло по пути приближения к светскому искусству, да, и появилась такая натуралистическая эстетика, когда святые стали просто красивыми людьми, похожими на нас, а вот та неземная красота, да, красота святости, красота богоподобности, да, вот преподобной, она в иконописи изначально была прописана как канон иконописи, но она вот в последующей эпохе часто исчезла и была вытеснена таким вот натурализмом и академизмом. И вот поэтому, конечно, созерцая такую глубину богослужения, да, князь Владимир и проникся. Но сказать, что это прям намного лучше каких-то других, наверное, это тоже не совсем правильно, но его это привлекло, да, и важно, что его это привлекло, он испытал это удовольствие, он пережил это ощущение, и поэтому это повлияло и на наш, как принято говорить, такой цивилизационный, да, выбор, что Россия стала христианской, Россия стала православной. Вот видите, получается, что красота, да, это больше идея, да, которую мы даже не столько созерцаем глазами, сколько уже мыслим, да, то есть вот созерцаем умом. Мне тут вспомнилась фраза известного философа Мираба Мамардашвили. Да, у него есть замечательная книга «Психологическая топология пути», где он рассуждает о Марселе Прусте. И вот там есть фраза, что мы рисуем не то, что видим, да, рисуем для того, чтобы увидеть. То есть вот так он выражал его понимание эстетики. То есть художник пишет красоту, да, то есть он не просто видит ее, это не фотография, он ее каким-то образом изображает и делает доступной и для нас. Поэтому картина, да, это изображение вот прекрасного самого по себе, это изображение красоты, а не просто фотография, слепок, да, с этого мира. И поэтому на картине мы видим красоту, а не просто отображение внешнего мира. Вот этим, наверное, красота отличается, что это некая эстетическая, вот как говорит Кант, способность суждения, да, то есть о красоте мы судим, то есть мы внутри себя совершаем вот это некое суждение, которое присуще человеку. И, кстати, вот, наверное, это ответ на ваш вопрос. Поскольку эта способность суждения присуща только человеку, то и животные не могут переживать красоту в той мере, в которой человек, да, потому что просто у них нет способности суждения. И, наверное, вряд ли кто-то это будет отрицать. Поэтому, да, им что-то нравится, что-то нет, от чего-то они испытывают удовольствие, от чего-то не испытывают, но способности суждения у них нет точно. И поэтому красота сама по себе им недоступно.
И когда кошечек там наряжают, какие-то бантики привязывают, украшения и фотографируют, снимают видео, ну, маловероятно, что они это понимают и им это нравится. Им это
неудобно. Кошечки, я думаю, этого не замечают. Это феномен человеческой культуры.
Вот интересно, красиво нам написал Алексей. Красота – это когда Бог проглядывает через человеческую душу. Ну, тут вот хочется еще добавить, отец Иоанн, если есть такое определение красоты, это гармония, совершенство, целесообразность, то вот, вероятно, человек тот красив, кто вокруг себя вот сеет гармонию, совершенство и делает все целесообразным.
Ну, а мы об этих смыслах сегодня и говорили. Помните, мы говорили про сияние, да? Ведь если красота сияет, то и красивый человек начинает сиять. И вот то, что сейчас было сказано, как раз то, что вы прочитали, образ Божий, да, он становится видим, да, в человеке, если он следует красоте в себе, красоте этого образа Божьего. Поэтому тут все очевидно. Он проглядывает, да. Как он проглядывает? Вот когда человек следует образу Божьему, он и проглядывает. Поэтому какие-то старцы, там, Серафим Саровский, или они с виду вроде были некрасивыми, да, но они были прекрасные, да, и вряд ли бы кто-то сказал, что они какие-то безобразные. Никто даже не думал о том, что они старцы, о том, что у них какая-то борода, или они там согбенные. Я думаю, никто бы не сказал, что они некрасивые, потому что красота, видите, она прочитывается в чем-то другом.
Ну, может быть, у нас остается немного времени, может быть, еще снова вспомнить образ нашего Господа Иисуса Христа, который прекрасен и прекрасней всех на земле был, и он остается и будет. Вот чем он нас восхищает? Ну, конечно, первое, что приходит на ум, то, что он нам сказал заповедано, любить ближнего, как самого себя, любить Бога, поступать с ближними так же, как и хочешь, чтобы с тобой поступали. Ну, вот это очень многое.
Вот в Евангелии от Иоанна об этом много говорится, да, о том, что Господь прославил Отца. То есть Он, и потом Святой Дух прославил и Отца, и Сына. Вот что значит прославил? Слава – это явление, да, делать видимым. Ведь мы часто славу воспринимаем как знаменитость, но это не совсем так. Слава – это то, что для всех становится очевидным. Это как раз то самое сияние. Да, поэтому сияние славы Отчи. Да. Иисус Христос явил Отца, и вот в этом, собственно, и вся красота, и сияние. Потому что во всех своих словах, во всех своих действиях, да, всей своей жизнью и тем, что Он совершил, принял смерть, воскрес, вознесся, да, вознеся наше человеческое естество к Богу Отцу. И с тем, что Он пребывает в Церкви и явил нам Духа Святаго, да, который наполняет Церковь и все совершает, то вот это и есть главное, что во Христе. Да? Он слава Отца, Он являет собой славу, а Церковь потом, да, являет уже собой славу Отца, Сына и Святаго Духа. И вот здесь, кстати, мне тоже пришла мысль важная, которую, может быть, я не затронул. Ведь в христианстве очень много говорится больше даже не о красоте, а о совершенстве. Будьте совершеннее, да, как совершен Отец мой Небесный. Вот это понятие совершенства, оно является каким-то более глубоким срезом красоты, потому что, во-первых, оно означает соответствие первого образа, то есть Бога, и нас, то есть созданных по образу Божию. Во-вторых, оно соответствует следованию цели, ведь Бог к чему нас призвал? Чтобы пребывать в нем, да, обожение, так называется это по-православному, то есть соединение человека и Бога, это цель человека. И когда человек следует этой цели, он прекрасен, красив и являет собой вот этот вложенный в него предвечный совет, да, замысел. Сотворим человека по образу и по подобию нашему.
И вот именно такая красота, наверное, спасает до сих пор и может спасти мир, да, если отвечать на вопрос классика.
Ну, мы же Христа называем спасителем не случайно. Да, Он спаситель, и Он нас спасает. И именно через общение с Ним и через Него. Да, в этом главная весть, благая весть христианства, в том, что Христос спаситель. Так что, мне кажется, это важно.
И красивые люди, они встречаются, они есть, благодаря им, наверное, еще
они мир спасается. Они благовествуют Христа, да, вот они своей жизнью, вот, собственно, кто такой святой? Тот, кто сияет Христом, да, он второй свет, то есть, или третий свет, да, второй свет – это ангелы, третий свет. Будьте светом мира, да, будьте солью земли, так Господь говорит. То есть, христиане сияют своей красотой, но это не их красота, это красота Бога. Поэтому нам, конечно, стоит задуматься, насколько мы сияем или не сияем, повторяя слова Христа, да, и цитируя, допустим, Священное Писание или так возвышенно говоря о Церкви.
Отец Иоанн, мы уже должны остановиться. Я очень благодарна вам за то, что вы были сегодня с нами. Я надеюсь, мы еще будем с вами продолжать.
Да, помоги Господь. Всего доброго.
Друзья, всего доброго. Мы сегодня говорили о феномене красоты. С нами был богослов, философ, протоиерей Иоанн Смирнов. Всего доброго.